Но Бог не различает между евреем и язычников. Он их всех будет судить под этот свет, что они получили. И это просто утверждение, этот принцип Божий. Нет лицеприятия у Бога. Это третий принцип. Теперь четвертый. Четвертый это будет начинаться в 13 стихе. И попрошу, чтобы кто-нибудь прочитал вот этот.
«Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут».
И тут первый раз, что апостол Павел будет использовать этот глагол «оправданы». И тут он хочет сказать, эти, кто будут праведны, то этот глагол он здесь первый раз использует. Моисей это говорил тоже. И можете себе записать. Это будет Левит 18:5. Здесь, да. Но теперь, чтобы прочитать Левит 18:8, вы поймете, какой речь здесь есть. Потому что принцип четвертый – это выполнительный, эти, кто выполнят закон, эти, кто делает закон, эти, кто живут закон. То Левит 18:5 говорит так. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». То значит, этот, кто исполняет закон, он сможет что получить? Оправдание. Он прав. Но от Моисея до апостола Павла мы видим, что никто не выполнил закон. Никто не имел эту силу, никто не имел эту власть. Мы только можем сказать, самые лучшие условия они слушали или слышали. Но никто не выполнил. Еврейский народ, они попали в пление, как наказание, потому что они не выполняли закон. Теперь взять это слово, потому что это уже дает доказательство, это что уже было сказано. Тут хочется сказать, есть привилегия слышать закон, слышать Слово Божие. Так само для человека слышать благую весть – это привилегия. Но это первая степень. Это привилегия и благословение, чтобы иметь возможность услышать благую весть. Но если оно не доведет человека, чтобы он признал, что он грешник, и чтобы он что-то не сделал с этой истины, это признаться перед Богом, что он грешник, и уповать на Господа через послушание, тогда нету никакой пользы, хоть он слышал. В Иоанна 5:24 оно говорит так. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». И на судне приходит, но пришел от смерти в жизнь. Только слушать недостаточно. Этот, кто будет иметь вечную жизнь, этот, кто будет верить. А верить тут это уже активное. Это значит, будут перемены, есть результаты, есть послушание. То в 13 стихе, где он говорит, но исполнители закона оправданы будут. Но поэтому, знаете, есть... И с хорошим намерением говорят, что я верю в горную проповедь. Я верю в эти заповеди Иисуса Христа. Это хорошие принципы. Но большинство из них, они только слушают эти слова. Никто их не выполняет. Никто не может их выполнить. Теперь, когда мы делаем толкование насчет этого, мы видим, что интерпретация хорошая – это к чему я стремлюсь с помощью Святого Духа в моей жизни и с помощью Иисуса Христа. Но знаете, когда эти все характеристики будут выполнены? Это когда Церковь Иисуса Христа будет находиться в тысячи лет царства, эти принципы в горной проповедь будут реальны в нашей жизни. 3 глава, 19 стих, где она говорит, «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит с состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. То значит, если находится под закон, и закон выполнит его цель, человек должен закрыть свой рот и молчать. Потому что под законом он осужден. Никто не выполнил закон. То, знаете, когда мы смотрим пример, закон Моисея, когда он действовал, никто не выполнил все требования закона. Мы можем взять личности, как Моисей, но он убил человека. Смотрим на Давид, мы знаем, какие грехи он совершил. Когда смотрим на Давид, Давид, можно сказать, один из самых примерных личностей Ветхого Завета, потому что мы не можем найти никакие пятна в его жизни, никакие недостатки в его жизни. Только замечаем, когда он молится в Даниил 9:20, он исповедует свой грех. Он признавался грешником, он нуждался в милости Божией, потому что он признавался, что он грешник. То по закону он мог бы сказать, я выполняю, но он знал сам себя и тоже исповедовал свои грехи, а потом напоминал насчет грехи евреев. Но теперь на Римлянам 2:14. Теперь он говорит, ибо кого? И тут апостол Павел как бы дает гипотетический такой случай. Потому что когда он говорит, ибо когда язычники, и язычники не имеют артикул тоже, то в общей форме он говорит про человечество, не имеющее закона, то значит, не имели откровения от Бога, не имели в писанной форме, они не находились под законом. Стих продолжает и говорит, по природе законе делают, то значит, натурально, то значит, натуральный импульс. Не имеют закон, но имеют закон свой личный, и это будет от внутреннего человека. По-другому сказать, их совесть. Их совесть, теперь закон к себе, каждая личность имеет это. То эти язычники, кто не находились под закон Моисея, принадлежали к язычников в общей форме, как находятся в мире, но не находились под закон Моисея. Все равно они связаны через их совесть. И могли бы записать Деяния 17 глава 29-30. Теперь пятый принцип осуждения. Это будет в Римлянам 2:15. И попрошу прочитать этот стих. 2:15.
Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.
Теперь номер 5. Номер 5 это 2:15. И только прочитали его. Здесь будет принцип совесть. То значит, любой человек имеет совесть, и оно или будет оправдывать его, или обвинять его, и нету исключения. А вчера вечером я немножечко рассматривал насчет этого слова «совесть» и что имею там готовый по этой теме, но здесь я не буду касаться к этому. Просто принцип здесь буду напоминать. Видите, в Писании там есть 32 различные места, где оно говорит про совесть. Как оно касается возрожденного человека, это что мы имеем в виду, как оно находится в Новом Завете, и эти принципы и так дальше. Постараюсь, когда будем рассматривать доктрину о человеке, или, может, где-то в другое место, потому что нужно хороший промежуток времени, знаете, один блок, чтобы пройти этот процесс. Но здесь только что оно говорит, это что будем напоминать. Каждый человек имеет совесть. Когда мы находились в Адаме, или когда Адам находился в рае, тогда совесть его была, как бы сказать, совершенная. Но он уповал на Господа, он находился в присутствии Божьем, и его совесть не была развита, если могу в таких словах сказать. Когда он согрешил, теперь его совесть испорчена, но он действует. Теперь в процесс человечества зависит, где человек находится, под какое влияние. Самое лучшее воспитание для совести человека – это есть Писание, Слово Божие. Но если не возрожденный, тогда и Слово Божие много не развивает совесть человека. По-другому сказать, этот инструмент слабый. Апостол Павел будет говорить об этом еще в Римлянам, так и в Коринфянам. Наше поведение, как поступаем один другому. Этот, кто слабый, этот, кто крепче в вере и так дальше. Здесь это просто говорит про этот стандарт, что должно быть у человека. И это есть, чтобы он мог различать между правильным и неправильным. Но когда человек находится под грехом, когда он находится под осуждением Божиим, он не может надеяться на совесть, потому что его совесть испорчена, и его совесть не будет достаточно помощи для него, чтобы различать между правильным и неправильным. И в настоящее время, знаете, много людей уже спалили, если могу так сказать, свою совесть, уже совсем не действует. Кто-то вытянул батарейку, знаете, она там есть, но она не функционирует. Совесть, она действовала под закону, потому что тут были правила, воспитание под закону. Закон тогда им воспитывал, то значит, тогда совесть имел с чем работать, совесть имел стандарт, тогда было развлечение. Но Бог говорит, совесть... Это тоже есть инструмент, что он будет использовать, чтобы судить человека. И это будет в день, когда Иисус Христос будет смотреть на внутреннего человека. Ну хорошо, это достаточно насчет совести. Но здесь Бог уже вложил свой закон в каждую личность, в каждой цивилизации. То есть, если человек хочет надеяться на это, насчет его... присутствие перед Богом, он будет осужден. А шестой пункт – это будет секреты. И это тоже касается внутреннего человека. Это 16 стих, Римлянам 2:16. И, пожалуйста, прочитать. 2:16.
«В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа».
Здесь этот день, о чем оно говорит, это в специфической форме уже намек дает насчет Великий Белый Престол, этот суд, о чем оно говорит здесь. То каждый человек, этот, кто невозрожденный, когда он будет стоять перед Богом, перед этот суд, тут теперь Бог будет судить все тайны его. То значит, все, что было покрыто, теперь оно разокроется, откроется. Христос сказал, если посмотришь неправильно на женщину, это так само, как прелюбодеяние. Это один пример. Есть много тайные вещи в внутреннем человеке. Я уверен, 100% никто из нас не хотел бы, чтобы кто-то мог открыть, что в внутреннем человеке есть. Но это будет одна форма, что Бог будет судить человека насчет его будущности, насчет ад. Ученые сами, знаете, уже приходят к заключению, эти, кто исследует, знаете, мозги человека, они уже могли и с своими электроникой, исследованиями прийти к заключению, что этот компьютер тут наверху имеет хорошую память. Мы не помним, чтобы экзамены сдавать, но этот компьютер ничего не забывает. Все записано. То есть, что, знаете, когда они исследуют мозги, они через электронику, были такие случаи, где оно пробудило, или этот кассет начал играть, знаете, чтобы тогда вспомнить это, что было, забыл человек. Но перед Богом тут целое видео, все. Это страшное. Но человек без Иисуса Христа, это что ему ожидается. Он не сможет избегать этот суд. Иисус Христос будет судить. Оно здесь говорит, судит через Иисуса Христа. Это что ожидается к этому, кто не находится в Иисусе Христе. Иоанна 5:22 говорит, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Это что Иисус Христос будет делать. Теперь, Иисус Христос, когда будет судить, тут еще напоминается в этом стихе, где она говорит, по благовествованию моему. Благовествование может дать возможность для человека избегать великий белый престол. То значит, когда человек принят, что благая весть говорит, он может избегать этот великий белый престол, потому что он будет тогда возрожденный. Это что спасло апостола Павла, это о чем он говорит в различные места. То это только один выход для человека от этот суд. Это что принять Господа как личного Спасителя. А потом, как мы живем во Христе, мы все равно ежедневно исповедуем наши грехи перед Богом, чтобы чистую жизнь вести. Ну хорошо, это в краткой форме. Тут мы можем представить человеку, когда мы говорим про его положение под грехом, что ему в будущем ожидается. Бог будет его судить. И можно их спросить, под какой принцип ты хочешь, чтобы Бог тебя судил? Но ты тут уже не будешь решения иметь, он все эти принципы будет использовать, чтобы справедливое осуждение выполнить. И тогда можем предлагать благую весть, потому что это только один выход для человека. Теперь третья римская, как бы, главная заголовка, где мы вначале говорили, суд согласен с благовестию Христа, не религию человека. И это 16 до 29 стих. То это теперь будем начинать размышлять. 16 до 29. Да, суд, соглашение с Евангелием Иисуса Христа. Как лучше? Это 16 до 29. И видите, тут тоже еврей, и он теперь в прямой форме напоминает еврея. И попрошу 17 стих прочитать, и уже будем начинать размышлять этот часть, контекст.
«Вот ты называешься иудеем, и успокоиваешь себя законом, и хвалишься Богом».
То еврей, он имел 10 преимущество над язычников, как мы можем здесь заметить в этот контекст. И в следующие несколько стихов мы начнем это размышлять. 5 из них будут говорить, кто он есть, как еврей, а потом 5 из них будут говорить, что он делал, как еврей. То тут есть 10 пункты, и эти пункты будут преимущество еврея над язычников. Но немножечко еще добавить к этому. Еврей хвастался, что он есть еврей. Он хвастался, потому что он религиозный. Он хвастался, потому что он имел эти привилегии. И оно все было связано, потому что Бог дал им слово его. Они знали его волю. И они хоть имели другое понятие, ценность, потому что Бог им дал стандарт, как себя вести. Они смотрели все время на язычников, как народ слепой, народ, кто находится в тьме, по-другому сказать, неразумные дети, ну, младенцы. И это, как мы видим, в 19 и 20 стих. Это был их взгляд. Ортодоксальный это еврей, он еще так смотрит на этих, кто не находится в их религии. Но когда еврей так думал о себе, так размышлял о себе, он думал, что он особенный человек или народ, что он забывал, что через эти привилегии была великая ответственность к ним, чтобы жить святую жизнь тогда. Этот закон, что они проповедовали к язычникам, они его не выполняли в своей жизни. И потом апостол Павел еще в 24 стихе он будет им говорить, что они еще в хуже положении находятся, чем язычники, потому что они не выполняли закон, через их поступки, через их свидетельство, язычники смотрели на них, и тогда богохульствовали имя Божие через их свидетельство. То значит, они не привлекали людей к Богу, а наоборот, они заставляли, чтобы язычники больше грешили против Бога. Можно это применить к нам, как верующие, тоже, потому что мы можем это тоже выполнять. Чем, знаете, привлекать людей, чтобы они хотели знать Иисуса Христа, мы можем их отталкивать через наши поступки и свидетельства. Это тоже наша ответственность перед Богом. Но еврей здесь, он думал, что он отличался через это имущество, что он имел от Бога. И он гордился в этом. И это, о чем здесь мы видим в начале. Апостол Павел, знаете, когда мы размышляем этот контекст, он цитирует много из Ветхого Завета. И тут хоть некоторые стихи только записать, чтобы потом их размышлять для себя, потому что он имеет это в виду. Это будет как Исаия 52:5. Исаия 52:5, потом Иезекиил, 36 глава, 21 и 22, потом Второе Царство, 12:4. И это только один пример через этих стихов. И повторяю, Исаия 52:5, Иезекиил, 36 глава, 21 и 22, и Второе Царство, 12:4. То есть, какой-то народ имел религию, евреи имели религию. Но их религия больше касала внешней жизни, чем внутренней. Пожалуйста. Значит, они смотрели на все внешнее и забыли, что Бог беспокоится за внутреннее. Забыли, что все, что было дано через их религии, внешней форме, это чтобы тогда наблюдать и заботиться за внутренней жизни. Гораздо легче заботиться за это, что в внешней форме, чем воспитывать внутренний человек. Очень легко иметь законы и чтобы стараться выполнить эти законы, но это все в внешней форме. Где трудно воспитывать духовную жизнь, это где оно касается внутреннего человека. Но это где духовная жизнь находится. А потом, что проявляется через наши жизни, это Бог нас использует как инструменты, чтобы тогда благовествовать через наши жизни. То одно, в чем еврей хвастался, это было обрезание. Обрезание. Это была одна церемония, что их отличало от язычников. Это просто как в общей форме под этой главной заголовки, хорошо? Потому что стараюсь спешить. Но я когда начну эти преимущества напоминать, тогда я скажу первый, второй, какой стих, хорошо? А так теперь только некоторые вещи еще сказать. Видите, обрезание не было никакой пользы для них тоже, потому что это был физический акт, что они совершили, но не было никакого послушания к Слову Божьему, то они в хуже положении находились, чем язычник, кто не выполнял эту церемонию. То лучше бы быть еврей и не обрезан, чем быть обрезан и не слушать Слово Божие. Если бы искренний еврей или истинный еврей от внутренней жизни был послушный, это что этот завет назначал через этот физический акт, тогда бы его вера была другая, его сердце изменилось бы, и тогда было бы заметно, что что-то произошло в этой жизни. Но в 27 стихе он будет напоминать насчет этого тоже. Ну, давайте лучше будем это толковать, хоть эти преимущества ихины. Первое, это будет в 17 стих, извиняюсь. Это первый пункт будет в 17 стихе, где он говорит: «Вот ты, называясь иудеем. Это первое имущество еврейского человека. Он мог себя называть евреем. Это имя есть Израиль. Он принадлежал к этому народу. В Галатам 2.15 оно говорит так. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». То они отличались и гордились, и там было преимущество принадлежат к еврейскому народу. Называться иудеем, первый случай, где мы находим это слово, это будет в 4 царств 16.6. И там оно напоминает евреев. То это первое имущество. Второе, это где оно говорит, и успокаиваешь себя законом, то имели закон. Это еще в 17 стихе. То значит, он больше гордился, что он его имел, чем он его выполнял. Как человек может гордиться, что он имеет Библию, но ее никогда не открывает. Может, тут намек сделать, и это хочу все время напоминать. Когда будем начинать приносить Библию на собрание? Потому что так трудно проповедовать, когда церковь не имеет Библии перед собой. Особенно, когда Дегтяренко проповедует. Потому что не умеет читать по-русски. То могу сказать, где текст, а если не открывает Библию, они не знают, о чем говорю. Но я начинаю этот текст и толкую этот текст, но если они не имеют Библию перед собою, они не знают, как следовать. И, к сожалению, это делается. Можно один пример дать? В одной школе находился, в СНГ. Мы лекции проводили, все Библию имели. Потом они сделали перерыв в течение этой недели, чтобы иметь богослужение. То значит, сделали перерыв, а потом, когда все собрались, было богослужение. И имел эту возможность, чтобы тогда проповедь говорить. И знаете, никто из них с Библией тогда. На лекции пришли с Библией, а когда на богослужение, ни одна Библия. Почему мы это делаем? Знаете, это одно. У Баптистской церкви в Америке это привычка. Пастор сказал текст, все открывают Библию, будут следовать. Будут записывать его конспект, будут записывать, что важно и необходимо для него. И так научены, и по-другому не думают. Если он говорит в другое место, все сразу двигаются, посмотрели в другое место. Без Библии не можно быть на богослужении, не можно слушать проповедь без Библии. А мы почему-то на наше собрание все не хотим приносить Библию. Ну, хорошо, возвращаемся к евреям. Имел закон, это все, что он имел. Он его держал. Но закон его не имел. Есть, кто имеет Евангелие, но полностью это Евангелие не имеет их тоже. То значит, гордятся, что они возрожденные, но еще есть много недостатков в это возрождение, как оно развивается. Но это второе их преимущество. Третье, это где этот фраз говорит, и хвалишься Богом, и хвалишься Богом. Но знаете, когда они хвалились в Боге, он не гордился, что Бог такой всемогущий, Бог такой добрый, Бог такой святой. Он гордился, что это Бог, Авраам, Исаак и Яков, что это Иегова, Израиль. И гордился в этом смысле нехорошо, потому что гордились, что он ихин Бог, но ихин Бог никакое влияние не имел над ихиной жизнью. Они продолжали жить в грехах, и они сами приобрели это осуждение на себя, хоть хвастались, что они имеют Бога. Есть религиозные люди, кто тогда хвастается, что они знают Бога, но их и на жизни доказательство, что не знают Бога. Это в Римлянам 2:18. «И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона». Ну, иметь Бога, но если Бог не имеет тебя, это тоже пустое. Ну, это было имущество. Имели Бога. Он был Бог Израиль. Но они не применили это преимущество. Четвертый пункт будет «И знаешь волю Его». И тут можно сказать, что это касается Слова Божия. Иметь Слово Божие, тогда можно знать волю Божию. И это как в Римлянам 3 глава, 1 и 2 стих, намек насчет этого тоже. То еврей имел Слово Божие. Пятый пункт, это будет «И разумеешь лучшее, научаясь из закона». Это значит, каждую субботу еврей слышал, как читали закон. Он имел головное понятие. Это значит, интеллект его знал закон. Знать закон, чтобы тогда была разница в своей жизни, чтобы различать лучше. Но это тоже он не все время выполнял. Но эти первые 5 пунктов, это было преимущество еврея. И много другое, но это все, что тут апостол Павел напоминает. Теперь он продолжает, чтобы теперь дать 5 пунктов, что он делал с этим преимуществом, что он имел как еврей. То мы начинаем это 19 стиха. Первое. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых». То еврей тогда думал, через его преимущество он теперь имеет право руководить других. Апостол Павел, когда еще не был возрожденный, он думал это тоже. И один стих, что можно записать, это Деяние 26:5. Он так строго принадлежал к еврейской религии. Деяние 26:5. Второе будет «Свет для находящихся в тьме». Признавали, что язычники находятся в этой темноте. Не было сомнения. Но они думали, что они тогда свет для них. Но это было их преимущество тоже, только они не выполняли это. Исайя 42:6 говорит об этом. Исайя 42:6. Они были должны быть свет для них. В Исайя 63 это тоже очень ясно говорит. «И придут народы к свету твоему, и цари восходящему над тобою сиянию». Это значит, они должны быть свет, и люди из тьмы должны выходить, чтобы прийти к этому свету. То повторяю, Исайя 42:6 и Исайя 63. 60 глава, 3 стих. 42 глава, 6 стих, 60 глава, 3 стих. Но, знаете, еврей, его батарейка сделалась очень слабая. Уже мало светло было от него. И постепенно большинство из них находились в темноте. И не знали, где возвратиться, чтобы получить новые батарейки. Значит, они находились в этом положении, но интеллектуально думали они свет. Но они не выполнили свой миссионерский долг перед Богом. Не светили. Третий пункт. Наставник невежд. Правильно так? Наставник невежд. То значит, он думал, что он теперь сможет исправлять этих, кто не имеет зрелость, этих, кто не имели правильное понятие. И тут все запишите, это будет первое послание Коринфянам 15:36. Первое послание Коринфянам 15:36. Четвертое, они думали, учитель младенцев. То значит, они себя видели как учителя. То младенцев, а так само проселиты, потому что это был их миссионерский роль. Но они не все это выполняли тоже. И еще один пункт, это будет пятый. Имеющий в законе образец ведения и истины. То они имели письменное откровение от Бога. Но эта сила или власть через это отсутствовала. Можно это применить к церкви, где она имеет форму божественности, но не имеет силы божественности. И это тоже можно применить верующим, когда он знает богословские термины, но не знает, как жить это, что он говорит. Можно один пример дать. Это научился, когда уже был молодой студент у библейской школы. Экзамены сдавал, оценки получил и знал, как объяснять вещи. Но первое задание, что Союз мне дал во время каникулы, это находиться в лагере, где там дети приезжали из всей церкви этого Союза. То я приехал туда с этой намерением, чтобы работать с молодежью, там учить, преподавать. А они мне дали группу мальчики, 5 и 6 лет. Мне дали одну комнату, и моя ответственность была, чтобы смотреть за этих 12 мальчики. Но каждое утро, каждый вечер, когда они уставали, когда они ложились спать, моя главная задача – это чтобы с ними провести время Словом Божиим и молиться с ними. То первый раз, что я с ними встретился, я сразу знал, я имел проблемы. Потому что я использовал язык библейский от библейского колледжа. А когда мальчики 5 и 6, они не понимали, что я говорил. Когда они мне просили, чтобы объяснить, я тогда понял, я не знал, как объяснить. Я знал, как эти слова использовать, а они хотели знать, как можно применить эти слова к своей жизни, но на уровень 5 и 6 лет. Вот я учился это лето. Можно сказать, мучился это лето. Но этот урок никогда не забыл. Это одно знать богословские терминологии, но если не знаем, как эти слова использовать в практической форме своей жизни, тогда я только интеллектуально прохожу. Это есть опасность в некоторые библейские школы и семинарии, академия. Можно свои дипломы получить и повесить, но никогда не знать, как это применить в жизни церкви. Это значит, иметь много знания, но оно никакую пользу не приводит в практической форме. Это евреи. Они имели манускрипты за манускрипты, но они не знали, что делать с ними. В настоящее время бедный еврейский народ, потому что они имеют теперь столько толкования насчет Ветхого Завета, но не знают, как жить. А они теперь используют компьютеры, чтобы компьютеры им указывали помощь, как принимать решение насчет толкования Слова Божьего. И уже так далеко находится от Слова Божьего через все эти толкования, что они нуждаются в компьютере, чтобы им говорил, как нужно поступать по закону. Один пример, что я использую. Вы знаете, что суббота есть размер, сколько можно ходить по закону. Больше это работа, это грех. Но теперь условия такие, что, знаете, ты пришел и находишься на самолете, и летишь длинное расстояние, то теперь закон должен дать интерпретацию, что ты выполняешь закон или нет, потому что ты все равно можешь находиться, знаете, в эти узкие условия, что пешком ты только прошел, сколько назначено, но хоть ты летел, ты не ходил, ты летел. Ведь то такие узкие мелочи, мы можем сказать, они нуждаются в интерпретации и толковании делать закону, чтобы жить под закону и выполнять закон. И знаете, жизнь такая сложная, что им очень трудно это сделать. Братья и сестры, мы живем в такой сложный мир, что все так меняется так быстро, и нам приходится применить эти истины к своей жизни, Но никогда войти в компромисс. Это значит, что я могу делать и что мне не можно делать. 50 лет тому назад не было проблем насчет некоторых вещей. Сегодня они проблемы. И знаете, завтра мы не знаем, что сатана еще придумает. И он найдет различные методы, чтобы верующие упали. Если он имел смелость, чтобы искушать Иисуса Христа, он будет иметь смелость, чтобы искушать Церковь Иисуса Христа. Но он должен находить новые методы. База одинаковая, но он будет различные эти пути. Теперь это наша ответственность, когда преподаем, когда мы проповедуем, чтобы применить, и чтобы оно было современное, к этим мы проповедуем, чтобы они знали, как использовать эту Библию в свою ежедневную жизнь. И поэтому есть толкователи, не скажут, что проповедник должен научиться, как читать газету всю неделю, чтобы знать, что делается в обстоятельствах его жизни, чтобы применить это от Слова Божьего, что он проповедует в воскресенье, чтобы когда человек возвращается к своей работе и к миру, он знает, как нужно жить в такие условия, без компромисса для славы Бога. Это большой долг над наши плечи, когда мы находимся сзади кафедры и толкуем это Писание. То видите, еврей, он имел все это знание, он имел всю эту истину, но оно не переходило через его сердце, через его жизнь. В Римлян 2:21 попрошу прочитать, и поймете, что здесь говорю.
Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?
И 22 стих тоже, извиняюсь.
Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, вот. Не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Внушаешь идолов, святотатствуешь.
То тут теперь, где эта фраза говорит, как же... Это уже связывается уже от 17 стиха и дальше. Это еще его аргумент продолжается. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? И знаете, апостол Павел дает в такой форме, что ему не нужно ждать ответ. Сам человек, когда слышит вопрос, он уже сам отвечает этот вопрос. И еврей должен сразу отвечать: виноват, виновный. Проповедуя не красть, крадешь. То значит, он им говорит, и осуждая теперь их, и в общей форме им так говорит, чтобы они поняли, о чем он говорит.